Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске: Чита. Кто подложил взрывчатку в сумку правозащитницы? Челябинск. Должен ли офицер российской армии терпеть холод в своей квартире? Самара. Кто оплачивает полеты губернаторов в Москву и обратно? Донецк. Спасет ли новый президент Украины нищую медицину? Репортажи на эти темы прозвучат в первой части нашей программы. Мы начинаем.
В эфире Чита, Светлана Москаленко. 3 февраля с принятием определения судебной коллегии по гражданским делам Забайкальского краевого суда вступило в законную силу решение Центрального районного суда Читы о признании права на компенсацию морального вреда, причиненного государством, жительнице Приморья Ремизовой Наталье Борисовне. Таким образом, поставлена точка в истории более чем трехлетней давности. Начавшийся уголовным делом в отношении активистки общественной организации за развивающуюся находку, домохозяйки и матери двоих детей, обвиненной в терроризме. В июле 2006 года Ремизова с двумя сыновьями и родственниками направлялись в Санкт-Петербург для участия в Российском социальном форуме. Наталья рассказывает о том, что на форуме она собиралась поднять тему строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», который, проходя по границе нескольких природоохранных территорий, создавал угрозу экологической безопасности, о чем неоднократно предупреждали экологи и против чего несколько лет безуспешно протестовали ряд общественных организаций Владивостока и Находки.
Мы в 2006 году начали выступление против нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». То есть вот именно, что мы стали выступать против этой трубы, сыграл все-таки решающую роль, чтобы нас решили заткнуть.
Заткнуть – это значит не допустить выступления активистки из Приморья на форуме, который к тому же проходил в Петербурге в один период времени с саммитом «Большой восьмерки». Путешествие пассажирки с детьми, ехавшей в плацкартном вагоне по маршруту Владивосток-Москва, завершилось в Чите. Под дежурным предлогом для установления личности сотрудники милиции силой высадили Наталью Ремизову, ее детей и родственников из поезда и трое суток продержали в помещении линейного отделения милиции. У Натальи оставался последний шанс попасть на форум, вылететь самолетом. Но в аэропорту Читы при досмотре багажа на дне ее сумки была обнаружена тротиловая шашка весом в 400 граммов. В какой момент взрывчатка оказалась в ее сумке, Наталья и до сих пор не знает. Уголовное дело по подозрению в терроризме длилось 2 месяца и закончилось с формулировкой: доказательств виновности Ремизовой в ходе следствия не добыто, свидетелей преступления нет. При этом одна из возможных версий, что в сумке Ремизовой тротил появился в период ее пребывания под арестом и был ей подброшен, следствие не заинтересовало, но привлекла внимание читинских правозащитников. Руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов рассказывает, что сталкивался на практике с подобными случаями не единожды, но привлечь сотрудников милиции к ответственности, как правило, не удается.
После того, когда против Наташи возбудили уголовное дело, а через 2 месяца прекратили, у нас было огромное желание добиться продолжения расследования с целью выяснения все-таки, каким же путем тротиловая шашка оказалась у Натальи в сумке. И, естественно, наказать тех должностных лиц, которые эту провокацию совершили. Мы считаем, что это была провокация со стороны сотрудников правоохранительных органов. Но дело зашло в тупик. Добиться возбуждения уголовного дела нам не удалось.
Спустя 3,5 года дело Натальи Ремизовой получило продолжение. Центральный районный суд Читы признал вину милиции в грубом нарушении прав гражданки России на свободу передвижения и выражения своего мнения. Моральное удовлетворение выразилось в сумме в 60 тысяч рублей. Впрочем, сама Наталья испытывает удовлетворение совсем по другому поводу. Сторонников акции общественного протеста в защиту экологии Приморья стало значительно больше.
Мы же какие-то домохозяйки, понимаете, вместе со своей сестрой. То есть обыкновенные граждане, никогда ни в каких партиях не состоявшие. И вдруг смогли народный протест немножечко организовать и направить в правильное русло. И когда мы собирали подписи против строительства этой трубы, у нас очень мало было сторонников в городе. Очень мало. Все говорили, нам нужна труба, мы будем работать на ней, какие-то инвестиции придут в город, а то город совсем захерел. В прошлом году, то есть в 2009 году, мы ходили, собирали подписи против строительства Находки нефтеперерабатывающего завода, который строят прямо чуть ли не на головах у граждан. В заповедной зоне, просто нагло, настырно. Вы знаете, те уже поняли, за какие-то 3 года все поняли, что власть обманывает народ, что власть кормит только какими-то обещаниями, даже не такими не обещаниями, они даже не пытаются прилично соврать, что какие выгоды будут людям. Люди уже не верят. То есть мне нравится эта тенденция. Люди начинают задумываться и уже понимают, что к чему.
Что же касается истории со злополучным тротилом, то его словно и не было. Вина сотрудников милиции подтверждена решением суда. К ответственности никто не привлечен. Светлана Москаленко для Радио Свобода, Чита.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к журналисту и правозащитнику Григорию Пасько. Вот что он сказал.
Случай, который произошел с Натальей Ремезовой, не единичный. А такие случаи постоянно происходят по всей нашей стране. От Калининграда до Владивостока, от Читы до Москвы, Самары, Екатеринбурга. Можно вспомнить, как арестовывали Максима Резника в Петербурге, как снимали с поезда Ольгу Курносова за якобы контрабанду красной икры, как находили оружие в машине у Михаила Трепашкина. Много-много таких случаев. Активистов-организаторов каких-то акций протестных в нашей стране не так уж и много. Их постоянно на всех митингах ФСБ снимает на видеопленку, на фотокамеру, и их, в принципе, знают эти органы. Поэтому их и прессуют в первую очередь, в надежде на то, что они сломаются. Устраивают провокации, которые примитивны и существуют лет, наверное, 80 эти провокации. В арсенале НКВД под кодовым таким названием «подбросить патрончик». Вот они и подбрасывают. Кому-то банку икры, кому-то гранату какую-то, взрывчатку, кому-то оружие, кому-то наркотик, кому-то что-то еще. Некоторые из этих активистов, я знаю, ломаются после таких ситуаций. Но большинство становится сильнее и еще убежденнее в своих действиях. Экологи – это для нынешней власти тоже враги режима, тоже одна из разновидностей несогласных. Маргиналы, шпионы и вообще. Я, кстати, волнуюсь в связи с этим случаем преследований активистов за Марину Рихванову, потому что 13 февраля в Иркутске митинг в защиту Байкала, а она как раз руководитель экологической организации «Байкальская экологическая волна». Для власти, причем в этом случае нет разницы, мать ты трех детей или 83-летняя Людмила Михайловна Алексеева, которую арестовывали на Новый год. У ОМОНа есть команда, это цепные псы режима. Они хватают, бьют. Самое страшное, что у нас в стране нет суда, поэтому такие ситуации непонятно чем кончаются. Могут отпустить, а могут и посадить. Если бы был независимый суд, то таких случаев в принципе вообще не было бы, потому что нарушений закона в действиях этих протестных организаторов, как правило, нету. Поэтому я думаю, что такие случаи будут продолжаться, к сожалению.
Прозвучало экспертное мнение журналиста и правозащитника Григория Пасько. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Программу продолжит репортаж нашего челябинского корреспондента Александра Валиева.
Жена военного пенсионера, офицера Александра Силина, Людмила, рассказывая о своей проблеме, срывается то на слезы, то на смех. И это неудивительно. Вот уже 17 лет их семье приходится жить в совершенно нечеловеческих условиях. История началась, когда они приехали в военный городок в Троицке, Челябинской области.
Мы приехали сюда в 87 году. Снимали квартиру. Потом нам же предложили вот этот дом построили, который в 92 году они его построили. Мы посмотрели, все нормально. Мы в ноябре сделали ремонт. Все ошкурили, полы покрасили, все сделали. В декабре они полностью разморозили этот дом. В январе мы потом заселились, снова опять переделывались. Год мы прожили, у нас было плюс 5 в квартире.
Дочки были еще совсем маленькими. В квартире жуткий холод, полу дыры, горячей воды нет, холодная по часам. В соседнем подъезде не работала канализация, сток был прямо в подвал.
Мы крысы пешком ходили по квартире. Вообще, вот стоишь, и крыса идет рядом с тобой. Ну рот-то ж нельзя открывать. Мы же военные. Мы уже по башке сразу шлеп-шлеп-шлеп. Все ели подряд крысы. Одежду, обувь, рассаду, цветы, все, что можно. На столе что осталось, все съедят. У нас вот такие дыры были. У нас горячей воды не было. Холодная вода по часам шла. Вот мы на первом этаже, мы собирали ее по капелькам. Мы дома не мылись, не стирались. Мы ходили все по знакомым.
Чтобы хоть как-то согреть жилище, люди включали электрообогреватели. Но сети не выдерживали, кабель постоянно перегорал. В результате дом оставался обесточенным.
И мы каждую ночь, вечер без света, без еды у нас электроплиты. Это 93-й год. И зарплату не давали нашим. По 5, по 6 месяцев не давали зарплату. Благо сад нас выручал. До полу до питомца. Помник ходили, смородину воровали, да продавали ее. Господа, жены офицер.
Люди военные не привыкли жаловаться на трудности. Начальство за жалобы не похвалит. И женам своим офицеры также по кабинетам ходить запрещали. Хотя были от дома и коллективные жалобы, в основном боролась с чиновниками, как военными, так и гражданскими, Людмила Силина. Дыры в полу в результате залатали, через какое-то время. какое-то время появилась теплая, а затем и горячая вода, но в самой квартире, как и раньше, жуткий холод.
По колено вообще нельзя просто ноги опускать. Их надо обязательно на диван так поднимать и сидеть с ногами. Постоянно в этом пледе, постоянно одета, не раздеваясь, спим. Кипятком заливаем и спим с пластмассовыми бутылками в постели.
Обращение в высокий кабинет результатов не дают. Писала Силина и в прокуратуру, и в КЭЧ, и в Москву. Толку нет.
Значит, пишу Магнитогорске, а не в Челябинск отправлять. Челябинск отправлять на Екатеринбург. Екатеринбург на Магнитогорск. Вот так вот, Манька на Ваньку. Они отправляют друг на друга, и никто ничего не делает. А мужа все по голове бьет, бьет и бьет. То напишет рапорт на увольнение, то, значит, всяких 13-х там квартальных всех денег лишат. То что-то еще, то какие-то выговоришники всякие.
Квартира, в которой живет Людмила с мужем, служебная. Муж несколько лет как вышел на пенсию, и семье должны были выделить жилье, но почему-то не выделяют.
У нас тут выгнали, у вас трехкомнатная шикарная квартира. Все. И вот считай, 98-й до 2002-го я с ними опять писала. В итоге они нам разрешили оформить на сертификат. Но как граждане, потерявшие связь с Министерством обороны. Потом они пишут, что вы потеряли связь с Министерством обороны, вы считаетесь граждане, как гражданские лица, связь из закрытого военного городка. На вас финансов не выделяет государство. Все. И во все прокуратуры писали в генеральную, и на Путина, вот почему Путин был, и на Медведева, в приемную, все. Они отправляют все на Министерство обороны. Министерство обороны отправляет на Приволжско-Уральский округ, а здесь одни отписки. Все. Вам положено, ждите.
Дочери Силиных подорвали в морозной квартире здоровье. Родители отправили их в Челябинск, снимают здесь квартиру. Для бюджета семьи это непосильные траты.
И пелонефрит, и тонзиллиты, и дерматит. И что теперь дальше? Вот муж получает зарплату, пенсию. Все. Езжу, привожу товар в Саратовскую область и стою на рынке, торгую. Замерзаешь так, что там зубы стучат, ты домой приходишь, не согреться, зубы стучат. Я прихожу, меня все трясет. Ноги вообще не ходят практически. У меня что на улице плюс 12, что у меня в квартире плюс 12. Я почему должна одеться день и ночь спать? Почему должна чесаться?
Кое-кто из командиров – соседи Силиных и живут в тех же условиях, но терпят.
Они также в моем доме живут и также, извините, в зерне в этом плавают. И в таком же холоде живут. Так извините, у него 40-50 тысяч зарплаты, а у моего что эти несчастные 8 тысяч пенсии? У меня еще двое детей и двое внуков на моей шее. Они в отеле-одиночке. Нормально? Это 10 тысяч за квартиру должна заплатить. И там, не считая счетчиков, я должна где-то в районе 8 тысяч еще заплатить там за квартиру. За что?
В Челябинской квартирно-эксплуатационной части мне сказали, что собираются делать в квартире усиленных ремонт, менять отопление. Людмила уверена, что толку от этого не будет. Кроме того, гораздо больше ее волнует, когда их семье наконец выдадут сертификат на жилье и дадут ли его вообще. И на вопрос этот, увы, ответ дать никто не может. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Во что обходятся налогоплательщикам бесконечные полеты губернаторов в Москву и обратно? Этот вопрос задают гражданские активисты Самары, рассказывает Сергей Хазов.
Лидер самарского движения «Гражданской инициативы» Валерий Карлов стал героем политического скандала. Карлов хотел проверить факты из публикации в интернет-газете «Москва Пост», рассказавшей о состоянии губернатора Владимира Артикова, в частности, о швейцарских часах губернатора стоимостью 225 тысяч швейцарских франков и якобы принадлежащей Артикову яхте стоимостью около 25 миллионов долларов. Рассказала интернет-газета и о 69 чартерных авиаперелетах главы региона в Москву, на которые, по информации «Москва Пост», из областного бюджета было потрачено 85 миллионов рублей. Валерий Карлов направил заявление в Генпрокуратуру России, требуя привлечь губернатора Самарской области и ряд областных министров к ответственности, рассказывает Валерий Карлов.
Узнал, что господин губернатор летает в столицу нашей Родины практически по несколько раз в месяц. То, что его вызывает по служебным делам, я в это не верю, и никто не поверит, так не бывает. То есть, значит, он летает по своим личным делам, ну а тут узнаем, что у него там своя квартира. Значит, он летает проверить свое жилище, ну и заодно пройтись по столичным своим друзьям-товарищам, в театр сходить. После того, как наше заявление поступило в столицу нашей Родины, полеты эти прекратились. Отпала необходимость ему летать так часто в командировке. Половина цели мы добились. Теперь другая цель. Надо каким-то образом наказать. Я не верю то, что в нашей системе сегодняшней сумеем мы как-то привлечь к ответственности нарушителя высокого ранга.
В январе вместо возбуждения дела против губернатора Генпрокуратура прислала Карлову заявление об отказе в возбуждении уголовного дела против него самого. Как сообщалось в письме, в действиях Карлова отсутствуют признаки состава преступления по статье 306 «Заведомо ложный донос о совершении преступления», поскольку в своем обращении Карлов просил проверить обстоятельства, изложенные в публикации в электронных средствах массовой информации. Комментирует Валерий Карлов.
Подумали, что мы мальчики, наивные ребятишки, которым можно погрозить пальчиком. Заткнитесь, ребята, а то мы вас самих прищучим. Видимо, так рассуждали чиновники из столичного этого следственного управления.
Автор опубликованного в самарской прессе большого исследования, рассказывающего о местных чиновниках, самарский правозащитник Владимир Семенов, не видит ничего удивительного в том, что нынешний глава региона Владимир Артиков вместе с командой губернских министров еженедельно летает в Москву за счет областного бюджета.
Когда при Титове некоторые набрасывались на него с некоторым озлоблением, так вот я им говорю, вы погодите, критиковать, конечно, Титова надо, но может статься так, что когда Титова уже не будет, вы еще титовские времена будете с радостью вспоминать, как времена достаточно демократические, времена достаточно свободные. Как раз сейчас можно уже сказать, что эти времена пришли. Для меня неудивительно то, что они такие. Удивительно бывает, когда туда порой попадают люди, которые отличаются от этого. Сталин изобрел великую систему партхозноменклатуры, которая с молодых ногтей отбирала людей, годных к управленческой работе. То есть вот фактически эта система выдвинула в конечном итоге и Титова наверх. Артиков несколько помладше, лет на 15, по-моему. Но, тем не менее, рос он как управленец в те годы, когда эта система работала на полную мощь и без сбоев. Поэтому он тоже выходец из той системы. А какова эта система и кого она создавала? Господствующий класс деклассированных карьеристов, управляющих великой державой. Класс, для членов которого главное не политический вопрос сами по себе, а их использование для собственного благополучия и продвижения. Класс, чье желание сохранить свою власть и привилегии, независимо от того, хороша или плоха политика, которую нужно ради этого проводить. То, что сказано, на мой взгляд, совершенно четко характеризует вот то, что у нас принято называть элитой.
Стремление роскошествовать за счет бюджета – давняя привычка российского чиновничества, продолжает правозащитник Владимир Семенов.
Обуздать их может только всенародный контроль, но только контроль. Если они остаются бесконтрольными, то в конечном итоге любая власть в любой стране будет вырождаться вот именно к этому. Просто нашей стране повезло, что у нас в течение долгих лет власть была бесконтрольна.
16 февраля в Басманном районном суде города Москвы лидером движения «Гражданская инициатива» Валерием Карловым будет обжалован отказ прокуратуры в возбуждении уголовного дела против самарского губернатора Владимира Артикова. Валерий Карлов надеется, что суд поддержит его иск.
Цель, как вы сейчас преследуете, я понимаю, что наказать нашего губернатора никак не удастся вообще. Единственное, что можно будет самое большее, это его освободят от занимаемой должности. Переведут на другую должность. Вот и все.
А пока о сибаритстве, например, губернатора Артикова, в провинции могут узнать лишь пользователи интернета, да немногочисленные читатели оппозиционных газет. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В нашей новой рубрике, которая называется «Соседи», сегодня вновь прозвучит репортаж с Украины. Из Донецка передает Ярослав Колгушев.
Жена пенсионера из города Макеевки Виктора Попкова на днях серьезно заболела. В бессознательном состоянии ее привезли в больницу скорой помощи, и в лечебном учреждении ее, конечно, спасли. Однако предоставить полноценное лечение не смогли по банальной причине. У пенсионеров Попковых не оказалось в тот момент денег, а запасы бесплатных лекарств в больнице закончились. Пожилой паре пришлось ждать получения пенсии, чтобы купить медикаменты и только потом обратиться в больницу, говорит Виктор Попков.
Вот у меня жена, у нее пенсия 600 рублей. На эти 600 рублей надо постоянно покупать медикаменты, их не хватает. Она постоянно по больницам. Я не знаю, как дальше жить с такой дороговизной.
На Украине до сих пор не принят государственный бюджет на 2010 год. В результате проблемы недофинансирования больно ударили по социальной сфере, в первую очередь по медицине. Жители Донецкой области почувствовали это буквально. В больницах стали заканчиваться бесплатные медикаменты, стало не хватать денег на зарплату сотрудникам лечебных учреждений, не говоря уже о других, но не менее насущных вопросах, как закупка бензина для машин скорой помощи, оплата коммунальных услуг. Ситуация осложнилась еще и в связи с задержками прохождения средств местных бюджетов через местное отделение государственного казначейства. Пока руководители регионов пререкаются с Киевом по поводу бюджетного голода, проблемы недофинансирования медицины затронули самую уязвимую категорию населения – пенсионеров. Заведующий терапевтическим отделением Центральной поликлиники города Макеевки Павел Панасюк констатирует, что больница крайне стеснена в средствах на питание и лечение стационарных больных, не говоря уже о помощи гражданам льготной категории. Павел Панасюк надеется, что ситуация в скором времени исправится. Пока же, по его словам, врачи вынуждены объяснять больным, что больнице самой непросто. Говорит Павел Панасюк.
Нам часто сейчас обращаются ветераны войны, которым мы выписываем бесплатные рецепты. Они спрашивают, мы их, конечно, успокаиваем в том, что сейчас нет финансирования на это, эти препараты, лекарства, которые мы выписываем бесплатно. Они, конечно, стараются, как говорят, понимают нас.
О том, чтобы сделать ремонт в помещении, где протекает крыша, осыпалась с потолка штукатурка, у руководства больницы сегодня и мысли нет. Нехватка бюджетных средств может привести к тому, что медикам просто не выплатят зарплату. По словам начальника управления охраны здоровья города Макеевки Елены Теряевой, финансовые проблемы стали серьезно сказываться сразу с началом года.
Уже в январе мы не имели возможности выплачивать надбавки стимулирующего характера. А в феврале мы не сможем выплачивать даже обязательные надбавки. Мы не сможем оплачивать доплаты за работу в ночное время. Мы не сможем оплачивать врачам, средним медицинским работникам, дежурство, замену по отпускам. То есть то, что мы обязаны выплатить, у нас нет на это средств.
Проблема финансового голода, больно ударившая по местным бюджетам Донецкой области, однозначно связана с президентскими выборами. Во всяком случае, жители региона надеются, что после того, как страна получит нового президента, регионы начнут получать так необходимые им бюджетные средства. Ярослав Колгушев для Радио Свобода, Донецк.
Сначала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Слушайте Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте, в Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске около 2000 человек провели митинг в защиту озера Байкал. Как передает корреспондент Радио «Свобода», они требуют закрыть Байкальский целлюлозный бумажный комбинат. Ранее утром прошел митинг в поддержку работы комбината. В нем участвовали около 300 человек, рабочие предприятия и жители Байкальска. В канадском Ванкувере стартовали 21-е зимние Олимпийские игры. В церемонии открытия соревнований приняли участие около 2500 атлетов из 82 стран. На месте наблюдали за происходящим 60 тысяч зрителей. Огонь Олимпийских игр зажгли 5 знаменитых канадских спортсменов. Сборная Грузии вышла на парад сборных с траурными подвесками. За несколько часов до старта Олимпиады погиб 21-летний грузинский саночник Надар Кумаритешвили. На базе московского ОМОНа в Строгино сегодня ждут руководители российских и правозащитных движений и организаций. По словам представителя ГУВД Москвы Виктора Бирюкова, правоохранительные органы пригласили правозащитников, стремясь опровергнуть информацию СМИ о нарушениях в отряде милиции особого назначения. В центре Москвы у памятника Грибоедова сегодня пройдет пикет в поддержку жителей московского поселка Речник, дома которых сносят городские власти. Как сообщил координатор инициатора акции движения «Московский совет» Сергей Удальцов, Таки станет началом общегородской кампании с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. В Москве сегодня простятся с известной оперной певицей Ириной Архиповой. Гражданская панихида пройдет в Большом зале консерватории. Похоронят Ирину Архипову на Новодевичьем кладбище. Певица скончалась в четверг на 86-м году жизни. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Слушайте корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ижевск. Повышение пенсий оказалось не похожим на обещанное по телевизору. Калужская область. Проголосуешь на выборах, отремонтируем подъезд. Барнаул. Особенные олимпийцы. В этой же части прозвучит очередной разговор с умным человеком, а завершит программу рассказ о празднике Шагаа и Масленицы в Туве, а также репортаж под рубрикой «Смех, да и только».
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Прямая линия по итогам переоценки пенсионного капитала, так называемой валоризации, прошла в Ижевске в медиагруппе «Центр». На вопросы пенсионеров и инвалидов отвечала руководитель отдела по обращениям граждан Удмуртского отделения пенсионного фонда Татьяна Кудрявцева. Звонки следовали один за другим непрерывно. Веяние времени, отвечая на поступившие вопросы, Татьяна Кудрявцева тут же выводила на монитор ноутбука пенсионное дело позвонившего, и разговор шел не в общем, а по конкретным данным этого лица. Характер вопросов выявил, что в целом получатели пенсий ожидали от валоризации большего эффекта. Вот звонок Веры Ивановны из пригородного райцентра села Завьялово.
Я вот проработала 35 лет в детском саду. И пенсию мне добавили 300 рублей. Это ровным счетом. Передавали даже по телевизору, что после 70 добавка будет хорошая. 1600 что ли даже говорили. И вот вы знаете, так обидно, это 3700 у меня пенсия. В декабре вот было 3400, 300 рублей мне вот за счет валоризации добавили.
Рефрен «Все правильно», которым ведущая сопровождала свои ответы на большинство поступивших звонков, мало утешал пенсионеров. Следующий за Завьяловским звонок ижевчанина Владимира Ивановича был, что называется, яркой иллюстрацией к той дискриминационной системе, которая сложилась в пенсионной сфере после 2002 года. У Владимира Ивановича 26 лет работы в воркутинских шахтах.
Перерасчет пенсии для работников Крайнего Севера, как они осуществлялись?
Ну, у вас базовая повышенная. Если у обычных граждан, кто у нас проживает, 2562 на сегодня, то ваша базовая 3843. Вот разница, раз. И повышенное отношение заработков. Ваша зарплата для расчета пенсии делится на зарплату по стране. У обычных пенсионеров ограничение 1,2. У вас 1,7.
Ну, и у нас мало насчитали, потому что...
Валоризацию мало насчитали?
Да, потому что очень мало получилось. 1800, что ли, всего надбавка, а тут вот эти 26...
Увеличение, значит, 36% у вас. Пенсия у вас 11700. Разве мало?
Конечно, мало. Это что за пенсия? Это так. Я еще ведь подземный стаж во вредных условиях работал в шахте. Думаю, что это такое? Вообще шахтеры ни за что не считают.
Фарида Габдулловна из Ижевска звонит по поводу своей матери. Она 913 года рождения, то есть ей без малого 100 лет. За 65 лет работы в колхозе в Юкаменском районе она получила валоризацию 400 рублей.
Валоризация зависит от стажа и заработной платы. Поскольку зарплата была маленькая, вот такие увеличения получили.
Рекламу, да, все понимали, что вот кто долго работал, в связи с этим стажем, то, что у них заработков не было и все прочее, что поднимется пенсия. Оказалось, что...
У тех, у кого были более большие заработки, вот, те вот больше получили.
А кто работал, на самом деле, столько лет, да, они остались...
Поскольку у нее заработки маленькие, и получилась такая прибавка. Эту проблему мы знаем.
Фраза ведущей, что эту проблему в пенсионном фонде знают, вряд ли может служить утешением. Точно так же, как Фарида Габдулловна, и ижевчанка Людмила Маркеловна ссылается на телевизионные сюжеты, по которым пропагандировалась валоризация.
Понимаете, мы же смотрим телевизор, нам там, например,
рассказывали, показывали на примере. Министр рассказывал на примере бабушки одной, работающей тоже, как считается. Было сказано так, что вот у нее такая-то пенсия, вычитается базовая пенсия, страховая часть у нее такая-то и умножается. Вот видите, это, понимаете?
Бабушка это после 2002-го не работала. В этом случае у нее страховая на сегодняшний день увеличится на процент стажа. И уже индексы не будут применяться.
Ёлки-палки, лучше бы написали где-нибудь.
Да вроде уже во всех газетах писали.
Все правильно. Еще раз подтвердила Татьяна Кудрявцева. Среди позвонивших многие спрашивали об изменениях в порядке начисления пенсии инвалидам. Отмена степеней кому-то принесла убыток. Также многие пожилые граждане, кому за 70, очень сильно рассчитывали, что порог для возрастной надбавки в 1000 рублей, который сейчас действует для тех, кто перевалил за 80, будет снижен, и они подпадут под его действие. Эти ожидания, как пояснили специалисты Пенсионного фонда, связаны с неким вскользь брошенным обещанием Владимира Путина, но обсуждавшийся в Думе законопроект утвержден не был. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Сельская дума деревни Верховье по инициативе главы местной администрации Евдокии Самохиной приняла решение поощрить жителей тех домов, которые активно проголосуют на выборах областного законодательного собрания 14 марта. А именно, если многоквартирный дом покажет явку более 75%, то в подъездах вставят пластиковые окна. Всего же многоквартирных домов в Верховье 12, и в них живет более половины населения деревни. Так что по замыслу властей эта мера должна существенно поднять явку на выборах. Тем более, что этот метод, как утверждает глава местной администрации Евдокия Самохина, неплохо сработал на выборах в Государственную Думу в 2007 году. Тогда жителям Верховья за хорошую явку обещали покрасить подъезды, и власть свое обещание выполнила, сделав косметический ремонт подъездов в 5 домах. Однако сейчас обещание вставить в подъездах пластиковые окна за хорошую явку на выборах раздражает людей, говорит жительница деревни Верховья Ирина Сидорушкина.
Но я могу, что я пойду на выборы, только за себя сказать. За соседей я не могу, пойдут, они не пойдут. Я пойду на выборы, а мой сосед не пойдет. Значит, из-за соседа нам не сделают ремонт, ну глупость какая-то получается. Такого быть не должно. Я считаю, если там входим мы в какую-то программу, там положен нам ремонт по закону, то да, обязаны сделать. Нет, так нет. А выборы здесь совершенно ни при чем.
Жительница Верховья Елене Петрухиной очень не по душе, что ее заманивают на выборы обещанием вставить окна в подъездах.
Получается какая-то спекуляция. Вы сходите за меня, поголосуйте, я вам сделаю. А не пойдете, я вам не сделаю. Ну, голосовать, я не знаю, может, даже не пойду, чтобы не было моего голоса.
По мнению жительницы Верховья Надежды Чижик, власть лучше бы занялась не окнами в подъездах, а более насущными проблемами.
Условий никаких. Стены сыпятся. Мы и клеили, и красили, и что мы только не делали. Старики все текут, трубы все ржавые, худые. Краны уже 3 раза меняли. Горячей воды у нас нет.
Депутат местной думы Сергей Москаленко был единственным народным избранником, который голосовал против поощрения людей за хорошую явку на выборах.
Ну, я как участник заседания этой думы пытался возражать против принятия такого решения. Я так и сказал, что это похоже на подкуп избирателей.
Еще же Сергей Москаленко обратил внимание на то, что во всех многоквартирных домах деревни Верховье созданы товарищества собственников жилья. Значит, власть не вправе тратить бюджетные деньги на их ремонт.
Финансовые нарушения. Эти дома, где собираются не менять окна обычные на стеклопакеты, они относятся к ТСЖ, товариществам собственников жилья. То есть, они находятся на балансе администрации, поэтому и деньги на них, может, они по каким-то другим статьями предусмотрены, но только не для этого.
Глава администрации деревни Верховья Евдокия Самохина в телефонном разговоре свое стремление повысить явку на выборах объяснила так.
Конечно, поселению не хочется быть в власти. Это правда. Я не из-за того, что меня ругать будут, но зачем же мне быть самой плохой? Я, как глава администрации, тоже стремлюсь, чтобы на нашем поселении мы не звучали как отстающие.
Со Самохина не одинока в своем стремлении. Примеров в способах повышения явки на выборах в Калужской области достаточно много. В Обнинске на выборах президента людям, пришедшим на избирательные участки, давали бесплатные билеты на ледовое шоу. В других городах для проголосовавших устраивали в день выборов бесплатные лотереи или концерты. Но если бесплатный концерт трудно назвать материальным благом, то пластиковое окно в подъезде дома, которое является коллективной собственностью, вполне подходит под это определение. А 56-я статья закона об основных гарантиях избирательных прав запрещает воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им материальных благ. Прокуратура уже опротестовала решение Думы деревни Верховье. Но не потому, что оно противоречит избирательному закону, а потому, что надзорный орган усмотрел в этом решении попытку нецелевого использования бюджетных средств. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
В эфире Барнаул, Олег Купчинский. Игры зимней Олимпиады в Ванкувере с удовольствием смотрит и 13-летняя Маша Лонговая. А потом она идет в бассейн и плавает по несколько часов в день. Недавно девочка заняла второе место по плаванию на всероссийских соревнованиях. И на тренировках, и на соревнованиях рядом с ней находится мама, Ольга Лонговая. Ведь Маша особенный ребенок. У нее синдром Дауна. Мама возит Машу на тренировки, а потом на занятия в специальную коррекционную школу. Устраивает там праздники для всех ребят. В свое время Ольгины родители создали в Барнауле клуб для психологической и спортивной реабилитации людей с ограниченными возможностями, который славился на всю страну. А теперь и в их семье есть ребенок с ограниченными возможностями. Но Ольга считает, что это не наказание, а скорее испытание, и потому вкладывает силы и средства в спортивное развитие девочки. На специальной олимпиаде в Йошкар-Оле Ольга тоже была рядом с Машей. На соревнования не были заявлены участники ее возраста, и плыть Маше пришлось вместе со взрослыми, и она их опередила, говорит Ольга Лонговая.
Очень строгие были правила, очень жесткие, то есть никакого снисхождения на то, что это люди больные, не было. Когда я у Маши спросила, говорю, ты слышала, как я тебе кричала? Ты слышала, как я за тебя заболела? Она сказала, мама, я ничего не слышала, но ты кричала громко.
Теперь Ольга готовит дочь к международным соревнованиям в Афинах. А еще она возглавляет Всероссийскую ассоциацию родителей детей с синдромом Дауна, проводит семинары, консультирует. Если в Барнауле в роддоме рождается ребенок с синдромом Дауна, врачи зовут Лонговую для психологической поддержки родителей. Ее задача – убедить их ни в коем случае не отказываться от ребенка, а потом дать ему максимум любви, внимания и заботы. В роддоме она видит полные слез и более огромные глаза родителей, но ей удается убедить их не делать ошибки.
Вообще бросить ребенка – это грех, а бросить больного ребенка – это во много степени усиливающийся грех, потому что кто как не мы в ответе за его рождение, потому что, ну, в конце концов, вот я очень многим мамочкам говорю, ну да, вы решите, на сегодняшний день, да, вот сиюминутную проблему вы решите, вы уберете из головы ответственность, да, за то, что вы родили такого ребенка, и вы за него не отвечаете, вас ничто не беспокоит, вы не страдаете, но пройдет какое-то время, даже пусть сутки, да, и вы поймете, дай бог, очень быстро поймете, что вовлекаете себя в круговорот таких и физических, и психологических страданий, потому что знать, жить, пить, есть, радоваться, как-то там устраивать свою жизнь, зная, что твой ребенок брошен и он болен в этот момент, он нуждается в твоей помощи, это, конечно, невозможно, это бесчеловечно.
Но не все зависит от родителей-энтузиастов. В Барнауле не хватает педагогов для занятий с детьми с ограниченными возможностями. И многим просто ставить диагноз «не обучаем». Этими детьми занимаются разные ведомства, органы здравоохранения, образования, соцзащиты, но нет точной цифры, сколько же в городе людей с ограниченными возможностями. Все ведомства дают разные данные. Она нет, как говорится, и суда нет. И хотя чиновники рапортуют, что эта категория населения охвачена неусыпным вниманием и заботой, на деле это далеко не так. В этом убедилась Лариса Никитина, мать Ильи, молодого человека с несколькими сложными заболеваниями. С ним все время надо находиться дома. А за 18 лет к ним домой лишь один раз пришли из органов социальной защиты. Сунули в дверь несколько тетрадок, набор карандашей и убежали. Немало сил, времени и нервов было потрачено, чтобы пройти переосвидетельствование на инвалидность. В темных, душных, забитых народом коридорах пришлось стоя ждать несколько часов. Лариса считает, что помощь государства таким семьям, как у нее, должна быть более гибкой и неказенной.
Чтобы быть с ребенком все время, нужно матери самой иногда хотя бы отдыхать от этого ребенка. Я считаю, что это нужно обязательно делать. Хорошо, что у меня брали родители, и Брали ребенка на месяц-другой, чтобы я могла отдохнуть. Нужно, чтобы жить ради этого ребенка, нужно отвлекаться, чтобы быть в самой форме, чтобы быть самой здоровой. А бывает, что у матери ребенка инвалида нет даже возможности сходить в поликлинику, проконтролировать свое здоровье. Например, мы не могли оформить коммунальные услуги, потому что мне элементарно не с кем было его оставить.
Это было мнение Ларисы Никитиной. Сейчас в Барнауле проходит выставка творческих работ детей с ограниченными возможностями. Особенно многолюдно у картин, которые нарисовали слепые и слабовидящие дети. Это прекрасные и очень глубокие работы. Эту выставку организовали их родители. Они объединились, чтобы напомнить окружающим, что рядом с ними живут те, кому очень трудно сейчас, а потом будет еще сложнее. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Далее в программе «Разговор с умным человеком». У нас в гостях курский художник Олег Радин. Вопросы задает наш корреспондент Вадим Ледовщиков.
Олег Михайлович, художники чаще кто? Ремесленники или художники?
Нет, я никогда художников ремесленниками не называю. Все-таки художники в данной ситуации, они тоже ведь простые люди, им же кушать надо. Поэтому приходится писать так называемые грядки. То, что приятно глазу, любо-дорого смотреть, по любому поводу можно подарить, и особо не напрягаться, глядя на такие картины. А с серьезной тематикой, ну, практически очень-очень-очень мало. Практически почти ничего.
Почему?
Дело в том, что когда было нельзя, тогда тем людям, которые называли себя художниками, они считали, что можно. И писали для себя, выставляли где-то на закрытых выставках. Это было интересно. Когда сказали «можно все», и первый раз позволили андерграунду показать, а вот что тоже в провинции есть андерграунд, была эта первая выставка, а после нее так постепенно пошло на спад. Потому что такое количество про нехорошее было выплеснуто и в прессе, и в кино, и в телевидении, и везде-везде. И казалось бы, уже таких больных тем, которых бы не касались бы другие виды искусства, вроде как не осталось. Да и художники как-то смотрят же вокруг, по улицам же ходят, видят везде, начинает нарастать красивая жизнь. А как-то отрываться-то не хочется. Но я напишу картину «Нищий нынешнего времени». А кто ее купит? А кто ее будет показывать? Какой-то художественный салон, я принесу, скажу, ну это не наш формат. Если выставлю у себя в галерее, а я выставляю работы такие, ну придут люди, которым это интересно, посмотрят. Это ничего не изменит ни в их состоянии, не внесет какой-то вклад в решение социальных проблем. Почему? Потому что те люди, от которых зависит то, что люди должны простые жить лучше, они ничего для этого не делают и вряд ли будут делать. Нормальный художник, он всегда художник. Его волнует не только темы природы, экологии, но и в первую очередь души людские. И печально, что сейчас практически на социальные темы, на серьезные темы картин как-то, ну, не видать. Вы вспомните, конец 19-го, начало 20-го века. Да?
Конец 20-го века.
Конец 20-го века. Ситуации несколько аналогичны. Я вот сейчас читаю прессу конца 19-го, начала 20-го века, и вот так вот читаю, еще думаю, а что изменилось-то?
А изменилось что-нибудь?
А ничего не изменилось. Меняются практически только названия организации, меняются названия партии, меняются другие названия, а ситуация практически остается той же самой. Ведь как был народ гол, нищ, бесправен, так он и остался. Как была громадная разница между людьми, которые работают и производят, между теми, которые управляют и делят, так же она и осталась. Недавно читал Фонвизина, он готовил речи некоторым руководителям бывшей царской России. Там до такой степени люди понимали, что без культуры и искусства просто невозможно дальнейшее цивилизованное развитие общества. А у нас все это скатилось до уровня самой, что ни на есть, дешевой попсы, которая захватила все виды искусства, которые только могут быть. А так что? Ну, Россия. Россия, она матушка наша. Вот пока не доклюют нас до такой степени, вот петушки, да, в прямом и переносном смысле, пока у нас до такой степени вот эта энергия внутри не накопится, что начнет вырываться наружу. Я думаю, в художественном мире мало чего изменится.
А прогноз, когда это может быть?
Когда это
долго ли осталось?
Дело в том, что мы живем в стране, в которой всегда планы громадье на многие года. Ведь вспомните, Хрущев там обещал коммунизм, к 2000-му вот Горбачев обещал всем по квартире. Ну так, все вперед смотрят на 20-30 лет. Недавно, значит, у нас была программа 2020. Оказалось-то маловато. Уже 20-30 делают. А что там? 20 лет впереди. С кого там спрашивают. Если сейчас невозможно спросить с тех людей, которые сделали что-то не так месяц назад, то Кто там будет спрашивать в 20-30 году? Ну, ошиблись, ну, не рассчитали, ну, немного не туда. Печально то, что наша тема про художников, она все-таки так вот скатилась, свалилась, сорвалась в тему социальных отношений. Про политику даже говорить-то и нечего. Политики нет, идеологии нет. Я сторонник социалистической идеи. От каждого по способности, каждому по труду. Это справедливо. Печально, что в свое время к власти пришли политические извращенцы, и на каждом из уровней власти приходили люди, для которых собственные карманы и собственная обеспеченность была важнейшей. В определенные периоды все-таки как-то была какая-то державность. Я имею в виду, при тоталитаризме был какой-то испуг. Ну, меньше вырывали. Это любой признает. А когда Леонид Ильич, уже все это самое. Вот борьба с коррупцией. У нас нет коррупции. Нету коррупции. У нас это называется по-другому. В прежневские времена это называлось кумовство. А в нынешние времена это просто дружба. Или по-немецки фройндшафт. Все дружат. У одного сын работает в одной организации, у другого дочка. Они муж, жена, сват, брат, кум, дядя. В итоге так вот-вот-вот и складывается.
А у художников не так?
Вот у художников не так. Раньше хоть союз художников был. Были какие-то поездки на дачи, какие-то путевки, краски там делили. А сейчас все имущество, которым прилежало союзу художников, раздербанили, как и прочее имущество бывшего Советского Союза. Делить нечего. Сейчас союз художников превратился в такую вялый-вялый какой-то, даже не профсоюз. Вялый-вялый такой любительский кружок, какие-то свои дешевые амбиции. Так вот, внутри себя потешить, что ты еще что-то можешь, потому что у тебя звание заслуженное или народное. Кого-то не пустить. Да кого не пускать? Сейчас всех прямо надо загонять просто. Почему? Потому что, ну они все одинаковые. Так что вот так вот.
Грустно.
Грустно.
В рубрике «Разговор с умным человеком» на вопросы нашего корреспондента Вадима Медовщикова отвечал курский художник Олег Радин. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». О том, как в Туве одновременно отмечают праздник Шагаа и Масленицу, рассказывает Александр Филатен.
14 февраля в Туве отмечают сразу два праздника. Новый год по буддийскому календарю, Шага, имеющий статус государственного, и Масленицу, которые нынче приходятся на один день. Суть их очень близка. По лунному летоисчислению с первыми лучами года тигра наступает весна, а на широкую Масленицу сжигают ее соломенное чучело, как символ зимы, которая закончилась. К Шага, как всегда, начали готовиться загодя. За две недели до встречи Нового года в храмах проводятся ночные молебны. Молебны проходят не только в храмах, которых в Туве не так уж и много, но и в домах культуры, и клубах, и даже в конференц-залах предприятий и организаций. В Туве статус национального праздника Шага после почти 70-летнего забвения получил лишь в 1992 году. Но и в советские времена, хотя праздник и был под запретом, его всегда отмечали. Вот как вспоминает об этом кызылчанка Зоя Мангуш.
Целые ночи не спали, играли. Там туинская национальная игра есть. Наши родители вообще такие были вообще, чтобы мы знали вот этих национальных игр. И фольклоры мы знали. Целую ночь мы играли. Сейчас тоже пели. Кто-то сочиняли. Конечно, там все получали подарки. Такие подарки были вообще. Родители старались, чтобы мы своими руками делали. А не покупали. Со стороны где-то из магазина что-то готово не было. А чтобы хотя маленький, но от души было подарок, писали. А родители нам сладости покупали. А мама нам национальное блюдо она готовила. Вот и пельмени обязательно.
С древних времен существует поверье, что спать в предновогоднюю ночь нельзя. Якобы богиня Алхама облетает землю с двумя списками. И тех, кто не бодрствует, заносит в число мертвых. На главной площади Кызыла проводятся народные гуляния. Вперемешку тувинские, русские народные игры, в которых участвуют все. Кто-то набивает почекушки, кто-то ловит коня арканом, кто-то состязается на самое быстрое поедание блинов. Мелодии одна сменяет другую. Русская речь – тувинскую. Праздник стал интернациональным. Зоя Доржу продолжает.
Знание праздника других народов мне очень интересно, потому что от этого я получаю культуру и узнаю культуру, традицию вот этих наций. Масленицу мы выставку делали, национальных блюд. Буряты, хакасы, якуты выставили, киргизы, казахи были, грузины, даже вьетнамцы свою кухню выставили. Очень интересно было.
Третий месяц в Туве стоят трескучие морозы под минус 50. Потепление до 40 градусов синоптики обещают лишь после 15 февраля. И жители республики в центре Азии надеются, что два древних народных праздника – тувинский шага и русская масленица, да вкупе еще со днем влюбленных, потеснят, наконец, суровую матушку зиму, и весна вступит в свои права. Александр Филатенко для «Радио Свобода», Кызыл. Чаян кыжын кызында,
чаян ставерам. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Завершает программу рубрика «Смех, да и только». У микрофона наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин.
На стенах жилых домов в Ульяновске появились таблички с предупреждением «Осторожно, сосульки». Но коммунальная служба не просто предостерегает жителей об опасности. Она делает это на двух языках – на русском и на английском. «Danger, icicles», – написал неведомый переводчик. Люди на это коммунальное двуязычие реагируют по-разному.
Почему это вот нам, это вот мы в России живем, это вот английский, зачем нам? Словечки разные вот там и все такое, нам не надо. Мы русский народ, правильно я думаю?
У этого мнения есть оппозиция.
Ну как, почему? Везде такие рекламы. На двух языках, в нормальных городах и странах.
А в нормальном городе должны жить нормальные коммунальщики, владеющие языками, а не одним лишь усеченным вариантом великого и могучего, пригодным для общения в узком профессиональном кругу сантехников.
Наверное, англичан ждут. Но если вдруг это занесет попутным ветром.
Нет, в этом не самом престижном районе Ульяновска, где из иностранцев живут разве что гастарбайтеры с юга, появление гостей из Туманного Альбиона все же маловероятно.
Но дело в том, что в нашем доме живут одни бабулечки. Для иностранцев у нас здесь не бывает. А я не владею английским, к сожалению.
Тот, кто все же английским владеет, заметит, что авторы таблички сделали ошибку в слове «icicle». Кто не знает, тому все равно. Но вдруг в этот уголок города занесет шального англичанина. Тогда конфуз. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушали программу «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер Александр Орлов-Сокольский. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055. Код Москвы 495.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».